Владимир Поселягин. Князь. Книга третья из цикла «Дитё». Едва слышно скрипнула дверь нужника, выпуская здоровенного косматого мужика, который, полусонно потирая поясницу, поплелся в сторону Привратницкой. Когда он проходил мимо дровяного сарая, я взметнулся из-за угла и нанизал его на саблю. Аккуратно перехватив оседающее тело, затащил за сарай, где кучей лежало 4 собачьих туши. В соседнем дворе яростно загавкала собака, учуявшая, наконец, запах крови. И надо было этому уроду именно в 3 ночи посрать сходить, — мысленно ругнулся я, прикрывая тело, найденное тут же рогожей. Огромный дом Глазова был передо мной. Охрана нейтрализована, пришлось повозиться с собаками. Ну, этих я просто усыпил, кинув мясо с добавлением сильного снотворного. Вечером, когда гулял, заглянул в лавку иностранного аптекаря. Честно говоря, когда увидел выложенное на прилавке, волосы на затылке зашевелились. Какой только наркоты там не было! Аптекарь спас себе жизнь, честно говоря, не подозревая об этом, когда подобрал мне снотворное. Купил, что надо, подумав, а лавку надо будет спалить вместе с хозяином. В это время мужик под рогожей зашевелился. Оказалось, пока я волок его подмышки, успел вылечить. «Иногда эта способность меня бесит», — проворчал я, всаживая длинный боевой нож в грудь мужика-зомби. Секунду подумав, отделил еще и голову. Вдруг эта сволочь опять оживет. В общем, свободно бегающих собак я усыпил с помощью снотворного в мясе, а охрану 6 здоровых лбов в небольшой воинской избушке перерезал во сне. Никакого сочувствия я к ним не испытывал. И так понятно, что приблизил к себе он только верных людей. Перед тем, как прикончить последнего, я его порасспрашивал, так что знал, как добраться до спальни Глазова. Подойдя к двери с задней стороны дома, которой обычно пользовались слуги, я стилетом отодвинул щеколду и проник внутрь, не забыв закрыть и запереть за собой. Дом спал. Поэтому я старался тихо ступать и не скрипеть половицами. Не сказать, что это мне всегда удавалось, но на второй этаж я поднялся свободно, необнаруженным. Так, 3-я дверь справа от лестницы. Это что ли? Дверь была заперта изнутри. Надо же, как боярин беспокоится о своей безопасности. Да, возможности вскрыть не было, слишком плотно прилегала дверь, не давая возможности просунуть клинок. Пришлось воспользоваться запасным планом. Выйдя обратно во двор, я присмотрелся к окну. Примерно расположение окон спальни я знал. И, о, подарок! Одно было открыто. По венцам сруба, поднявшись до окна, одним движением скользнул внутрь, мягко упал на руки, спустив ноги с подоконника, и замер, прислушиваясь и осматриваясь. Судя по храпу, хозяин дома спал в большой кровати с немалым количеством подушек. Встав на ноги и приблизившись, я заметил рядом маленькую девичью фигурку. Она могла мне помешать, поэтому я нанес удар кулаком по виску, отправив девку в глубокий сон без сновидений. Луна не давала в полной мере осмотреть моего недруга, поэтому, найдя подсвечник с тремя оплавленными наполовину свечами, почиркал кресалом и зажег их с помощью трута. От ударов камня по кремню хозяин проснулся и тут же дернулся к стоявшей рядом тумбочке или к комоду. Слишком высок он был для тумбочки. «Это ищешь?» — негромко спросил я, показывая пистолет с самодельным кремниевым замком.
«Ты кто?»
Он попытался проморгаться и разглядеть меня. Приподнявшись на руках, сел, облокотившись о подушки. Как сказал один штатовский киногерой, я враг твой. Как говорится на Руси, кто с мечом к нам придет, тот по оралу и получит. Что, урод, думал, ты тут один попаданец? Дернувшийся после моих слов, Глазов изумленно прищурился, вглядываясь в мое лицо, освещаемое свечами, и неуверенно спросил: «Артур?
Тур? Александров?»
Я на секунду замер, потом мягко повернулся и приблизился к кровати, изучающе поглядев на мужчину. «Нет, незнаком», — был мой вывод.
«Я...»
— начал было говорить тот, но я жестом заставил его замолчать. Тот мой тонкий намек понял. Убрав острие кинжала от глаза Глазова, сел на стул рядом с кроватью и сказал, играя клинком: «Ну, не говори, сам угадаю. Попаданец из будущего — это раз. Меня знаешь — это два. Депутат Верховной Рады — это три. Кто из моих знакомых соответствует этому критерию?» — издевался я над Глазовым. — «Только один человек. В детстве в одном со мной доме, но в другом подъезде жила семья, причем достаточно хорошая советская семья. Дашко — их фамилия. Украинцы по национальности и ни в какой мере не западенцы. Отец — крепкий мужик, мастер на заводе, мать — портниха в ателье, старший сын — инвалид войны, ногу потерял в Афгане, второй сын пошел в МВД, старший офицер уже. Да вот беда! Был в семье и третий сын, как в сказке». Прочистив горло, я прочел с пафосом: «За горами, за лесами, за широкими морями, против неба, на земле, жил старик в одном селе. У старинушки три сына, старший умный был детина, средний сын и так и сяк, младший вовсе был дурак». Ну, дальше я не буду, и так понятно, как говорится, в семье не без урода. Был у них и третий сын. Да вот беда! После развала страны Советов, когда все Дашко переехали на Рідну Украину, пошел этот третий сын страной руководить, то есть депутаты. Вот у меня и встает вопрос: ты ли это, Кощеюшка?»
«Какой еще Кощей?» — удивился тот.
«Ой, прости, из образа не вышел. Жаба, ты ли это?» — спросил я.
«Не люблю, когда меня так называют», — скривился Глазов Дашко.
«Значит, все-таки ты», — констатировал я.
Только что-то на себя родного не похож. Что, чужое тело занял? Как помер-то, ушлепок?
Взорвали. Поморщился Глазов Дашко. Сам тут как оказался?
Ух! Это долгая и поучительная история, которую лучше рассказывать у камина и под бокалы глинтвейна, так что тебе ее не услышать. Скажи мне, жаба, кто еще, кроме посадника, о тебе знает?
— Как ты?
— начал было Глазов, но осекся.
— Почему ты здесь? Что ты хочешь?
Как говорил товарищ Мюллер, гася сигару о глаз допрашиваемого, тут вопросы задаю я.
Я не слышу ответ, жабушка. Не нужно играть в Штирлица.
Ты боишься боли, и я это знаю, как никто другой. Сколько раз тебя пинал во дворе? Говори, посадник, больше никто. С ненавистью выдохнул Глазов. Усмехнувшись, я сказал: «Знаешь, Гриня, я до того привык при разговоре мысленно переводить язык собеседника на современный мне русский язык, что даже сейчас, когда мы с тобой говорим на старославянском, понимаю, что уже начал отвыкать от родного мне языка. Давай переходи на нормальный язык. Все-таки в русском объем слов больше для понимания».
«Хорошо», — продолжал исходить ядом Глазов, но уже на нормальном современном русском.
«Расскажи-ка ты мне, голубчик, свои планы на будущее. О захвате земель красновских я в курсе. Кстати, твоей дружины, что работала под Татей, уже нет. В живых, я имею в виду. Так что? Молчишь?»
«А, как глазами засверкал! Уже боюсь, боюсь!»
«Ты что, голубчик, решил устроить тут оранжевую революцию?»
«Москаль проклятый!» — зашипел Глазов. — «И в будущем вы нам житья не даете, и сейчас Украина — независимая страна. Мы устроим тут наши порядки. Вот когда я переберусь в Киев, Хайль Гитлер!» — воскликнул я, вытянув руку вперед.
Глазов машинально повторил мой жест, потом с недоумением посмотрел на вытянутую руку. Что-то непонятно пробулькав, он попытался с кровати прыгнуть на меня. Встретившись лицом с моей стопой, отлетел обратно, чуть не придавив своей тушей бессознательную подружку.
«Ты, Гриня, ничуть не изменился», — вставая, сказал я. — «А теперь давай пообщаемся серьезно. Все-таки расскажи-ка ты мне все свои планы на будущее. Где бумаги хранишь и деньги, может? Тогда я и отпущу твои грехи».
«Вы, москали, нас всегда ненавидели», — прохрипел тот, пытаясь перевернуться, пока я связывал ему руки за спиной. — «Ой ли! Понапридумывали тоже мне. У меня, между прочим, среди украинцев множество друзей, только настоящих украинцев. Взять того же твоего брата Андрея. Постоянно с ним переписываемся в сети. Переписывались, вернее».
«Не говори мне про него! Я и тогда, и сейчас ничего про него слышать не хочу!»
«И про семью тоже? Твои родители старенькие, на куцей пенсии. только почему-то помогают им старший брат с инвалидностью, средний, да несколько посторонних людей, включая меня. Я сам не шикую, но своей маме и твоим родителям деньгами помогал. Так что не тебе, мразь, о ненависти говорить. Таких, как ты, я люто не люблю и искореняю, как могу. Уж поверь мне. А теперь давай поговорим о серьезном. Гришка Дашко держался 1,5 секунды, пока я не начал его пытать. Через 30 минут я знал все, что мне было нужно, поэтому, не прощаясь, чиркнул кинжалом ему по горлу, наблюдая, как тот дергается на кровати, захлебываясь кровью. Кошке кошачья смерть. Я собак люблю, а вот кошек терпеть ненавижу, — пояснил я Дашко. Но тот не дослушал, дернулся и замер навсегда. Насвистывая, я двинулся было в сторону рабочего кабинета попаданца депутата и замер на пороге. Секунду обдумывал пришедшую мысль и вернулся к кровати, приложив руки к ране. Буквально через секунду Глазов Дашко дернулся и стал выхаркивать сгустки крови.
«Что это было?» — прохрипел он.
— Да ничего, не обращай внимания.
— Ты же меня убил!
— неверяще произнес он. — Тебе показалось. — Я вот что спросить хотел. Ты знаешь, как я погиб?
— Конечно. Об этом все московские каналы трубили. 2 дома было взорвано террористами. Твоя панельная 9-этажка сложилась, как карточный домик.
Брат описал, Андрей. Он на твои похороны ездил, придурок. Хорошо, что сына тогда со мной не было, вздохнул я.
Чем больше вас, москалей, подохнет, тем лучше.
Ну все, вопросов больше нет, сказал я, поднимаясь и снова чиркая Глазова Дашко по шее. Не обращая внимания, как тот хрипит, умирая, направился к двери. Я уже открыл было дверь и вышел в коридор, но снова замер от пришедшей мне мысли. Потом обернулся и вернулся к кровати, склонившись над трупом зомби. «Урод!
Чтоб тебя!» —
захрипел снова воскрешенный Дашко. «Я тут спросить хотел. Постарайся ответить честно».
«Говори, подлюка!»
«Сволочь, ты мне руку отрубил!»
Держась за обрубок, заорал Глазов.
«Тсс!»
— приложил я палец к губам. «Не перебивай взрослых!» Подвывая, тот попытался завернуть культю в простыню. Судя по виду, он был на грани сумасшествия. «Так вот, Гриня, ответь мне на такой вопрос», — сказал я, убирая саблю в ножны. «Почему ты сдал дружину Красновского? Месть за дочь? Или тебя привлекла должность Тысяцкого?» Неожиданно Глазов хрипло-истерично засмеялся.
— Дочь, как же! Эту утку с похищением и запоем я сам пустил. Дочка она была не моя, а этого тела. Поэтому я сам ее приходовал. Вкусной в постели оказалась. Вот она слегка умом и тронулась. А тут случай представился от нее избавиться. Я от смеха умирал, видя, как воевода морально мучается, выполняя поручение московского царского человека. Только через некоторое время эта сучка вернулась.
правда, уже совсем не дружа с головой. Пришлось для вида ее в монастырь отправить, да прибить по дороге. Некоторой информацией она владела.
— Ну ты мразь, — сказал я с чувством, покачав головой.